Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Снова мы вместе здесь. Это я, Баранец, рядышком со мной.
Как обычно, полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай!
И запоминай номер нашего
телефона. Да не запоминай, а сразу набирай. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, эфир прямой. WhatsApp и Viber для тех, кто не забыл буквы. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. 8-9-6-7-200-ровно-97-02. Для смс-ок по-прежнему 24-20, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, за ним мысли, если есть. 24-20, пробел, мысли. Ну и наш телеканал на Ютубе, там же и чат. Штабс-капитан Овечкин, я надеюсь, что Владимир Владимирович не часто выступает по телевидению, и поэтому нас перенесли только сегодня.
Да, да, да. Дорогие друзья, ну, конечно, сразу к Валдаю. Я слушал Путина и вспомнил нескольких наших радиослушателей, которые у меня с Тимошенко постоянно допытывались, какого черта мы вообще залезли в Сирию, что нам там делать, зачем мы туда послали войска. Теперь уже не Баранец Тимошенко, теперь Путин вам ответит на этот вопрос. Любаш, давайте этот кусочек синхрона послушаем, как объяснил
худшее
Путин.
Худшее развитие событий. А худшим развитием событий для нас было бы что? Полная сомализация этой территории, полная деградация государственности и инфильтрация с этой территории значительной части боевиков на территорию Российской Федерации и на территорию сопредельных с нами государств, с которыми у нас нет таможенных препятствий и, по сути дела, границы, безвизовый режим. Вот это представило бы для нас реальную, просто очень серьезную опасность.
В развитии этих слов Владимира Путина я хочу напомнить вам, уважаемые радиослушатели, слова секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева, которые прозвучали официально. Почти что 2700 боевиков с Кавказа воевали в рядах ИГИЛ. Вот об их возвращении как раз и говорит президент Российской Федерации. Ну, о последствиях догадаться нетрудно. Ну а что, а теперь мы еще не раз возвратимся сегодня, да,
Миша? Да, конечно. Есть интересно теперь, как будут выкручиваться те политологи, которые уже начали говорить, что вообще-то мы полезли в Сирию не из-за боевиков, просто мы хотели вернуться в Средиземное море.
Ну да. Или прихватить там парочку-тройку хороших скважин, там, или перекрыть этот нефтяной канал, который двигался туда, в сторону Средиземного моря. Тут много можно о чем говорить. Главное, мы получили сегодня еще один ответ на вопрос, который волнует много. Дорогие друзья, сразу к повестке дня. Сегодня дежурный по теме военного ревю Михаил Тимошенко. Вот скажет, а что там за подразделения ради электронной борьбы создаются
в России? А вот это да,
России?
Наконец-то.
Пожалуйста. Да, да.
Значит, мы все время говорили, что у нас вот РЭП развивается в основном для сухопутных войск, А в каком виде-то он развивается? Про средства говорят, а про то, какие войсковые формирования будут их применять, не было ни слова. Ну, наконец-то, елки-палки. Благая вещь, что называется. В составе армии, то есть в армейский комплект, входят теперь батальоны РЭП. Проверено на 58-й армии, и теперь это все будет мультиплицироваться на 12 других армий. В составе батальона есть комплексы РЭП «Леер-3», «Дивноморье», и похоже, что там же будет и житель на некоторых направлениях. Леер-3 – это очень интересное средство, которое может путем запуска дронов «Орлан», у которых можно менять боевую нагрузку, обнаруживать станции мобильной связи, абонентов мобильной связи, передавать ложные сообщения. Ну, например, все, ребята, спасайся, кто может. И вы получите 150 тысяч таких смс-ок, да? «Фюрер убежал» называется. Вот. И передавать координаты этих обнаруженных целей для дальнейшего обработки и использования штабом артиллерии армии. Раз. Дивноморье. Штука любопытная. Потому что позволяет в радиусе 200 километров прикрыть все от радиолокаторов противника. Какими бы они ни были. Воздушного ли базирования, наземного ли базирования, какого угодно. Насмерть, нафиг, все, мертвое пятно, ничего не видно. Ну, а житель – это звероподобная штука. Ее, конечно, можно применять, если свои войска снабдить телефонными аппаратами типа ТАИ-57. Потому что все, что в эфире, исчезает. В радиусе примерно 25 километров. Но, к сожалению, радиоволна – это же такая штука. Она не только в сторону противника идет, но и в свою тоже. И если ты давишь его, то и своим тоже хреново. Предупреждать надо заранее. Все, полковник Тимошенко доклад закончил.
Ну, а мы, дорогие друзья, продолжаем военный ревю к теме Валдая и о том, что говорил там Владимир Путин. Мы сегодня в ходе ревью еще не раз возвратимся, а сейчас тезка Тимошенко тут из Тюмени.
Здравствуйте. Пробился.
Да,
слушаем вас.
Добрый вечер, товарищи полковники.
Добрый.
Товарищи полковники, у меня к вам вопрос такой. Я на 9 мая, конечно, по телевизору смотрел парад в Тюмени. Ну, разумеется, не такой красочный, как в Москве, но тем не менее, что имеем. Ну, промаршировали войска, и потом после них пошла в форме какая-то шобла, что ли, или как назвать, размахивая фуражками. Комментатор объяснил, это Следственный комитет, это прокуратура, и там еще хрен знает что. Я вот вопрос в чем. Имеют ли право на параде люди в форме вести себя вот так?
Ну, вообще говоря, право-то имеют вести себя правильно только те, кто дисциплинированные. А те, кто про дисциплину не слышал, они ведут себя так, как привыкли. Мне это напоминает старый анекдот советских времен. Стоят на трибуне Брежнев и Косыгин. И вот бронетехника уже прошла, и появляется коробка людей в сером с портфелями и в шляпах. Идут молча. Равнение на трибуну не делают. Брежнев спрашивает у Косыгина, а это кто? Тот говорит ему, а это госплан идет, большая разрушительная сила.
Уважаемый радиослушатель, конечно, для военных людей это не свойственно. Это уже не военные люди, это такая шарага, которая не понимает, во что она одета. Это просто безобразие.
Но Следственный комитет, это же ГУИ с прокуратурой вместе, это надежда и опора, они вообще и есть власть.
Ну, взяли бы еще цветные шарики в виде там презерватива.
Деньги можно бросать в воздух.
Да, да. И еще шуровали бы так в разбродицу. Могли вообще и без штанов идти. А мы продолжаем. Андрей Волгоград, здравствуйте. Андрей Волгоград.
Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Да вот просто это самое, знаете, вчера случилась такая трагедия, да, в стране.
Да.
Вот. И вот так получилось, что вчера вот слушал «Комсомольскую правду», и вот, честно говоря, немножко хотелось поплеваться, блин. Ёлки зеленые, блин, в стране трагедия, блин, а у вас ведущие пытались вот реально хайповать. Ввели какую-то, поставили истеричную девушку, и несколько раз ее крутили. Это называется, вот во время войны бы, это называлось введение в стране в панике. Расстрелять нужно было. А утром уже из-за этой девушки пытались ведущие немножко оправдываться. Говорят, да мы на этом не зарабатываем, мы копейки не получили. Ну, как-то
не вот... знаю, про девушку ничего не слышал и девушку саму не слышал. Не могу комментировать, извините.
Скажите, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, оставайтесь в эфире, поговорим, интересная тема. Перерыв.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это не только Бронец, но и Тимошенко. О выступлении Путина на Валдае мы еще раз поговорим. А у нас должок перед Андреем из Волгограда. У него есть еще что-то сказать. Пожалуйста, ваш вопрос.
Вопроса у меня как такового уже
понятно.
Нет.
Понятно. Андрей, вот поговорите со мной, пожалуйста.
Да.
Андрей, скажите, пожалуйста, когда случается такое ЧП, значит, радио должно, ни телевидение, никто не должен об этом сообщать, потому что это омрачает же наше общественное сознание. Правда же? Надо молчать.
Никак нет.
Ну зачем? Нам и так хреново, а тут еще будем рассказывать про каких-то детей, да? Правильно, да?
Нет, они все нормально рассказывали. Не надо, не кричите, вот сейчас не кричите.
Просто такой темпераментный человек, я танкист. Не удивляйтесь, у меня с ушами может быть плохо. Да.
Меня люком прихлопнуло.
Они передавали, все передавали. Передавали там разговоры с детьми. Но было одно включение. И его крутили несколько раз.
Но если не было у нас другой информации на тот момент, потом же было много другой информации. Если у нас была одна информация.
Нужно смотреть, что идет в эфир. Понимаете, когда пускают...
А вы что, у нас глухие или слепые? Если мы получили первую горячую информацию, голос этой девочки, значит, мне надо позвонить в Волгоград и спросить, Андрей, это можно давать в эфир или нет? Это наша журналистская работа. Первым добраться до этого кратера горя, первым что-то черпнуть и первым вам же сообщить. Каким бы оно ни было.
Виктор Николаевич.
А в чем вопрос, а?
Да речь-то идет в том, что, блин, все было нормально.
Я не понимаю. Ты понимаешь?
Все было нормально.
Зачем это? Значит, дорогой мой человек, есть некая этика. Вот нельзя показывать, я думаю, оторванную голову ребенка, кишки болтающиеся там на подоконнике, да?
Нельзя это показывать.
Но в данном случае человек, опаленный горем, ребенок орал на всю Россию, передавал свои боли. Что тут плохого? Я понимаю, может, вам не нравится, что 20 раз мы это прокрутили, но, по-моему, мы остановились там.
Вот у меня, правда, возникает один вопрос, Виктор Николаевич. Но... Я не совсем с тобой согласен.
Давай.
Вот 20 раз прокручивать ребенка, который орет от боли, или душевной, или физической...
Ну, я не знаю, сколько. Я слышал два раза.
Я считаю, что вообще не надо. Потому что истерики у нас в соцсетях хватает и так. И стероидов тьма, они по улице стадами бегают.
Все, товарищи журналисты, с сегодняшнего дня никаких вот истерик.
Сообщили.
Взорвали метро, ребенок женщинам платит, не надо это. Это же добавляет
пессимизм. Это же такое счастье для новостников, понимаешь? Можно ничем больше не заниматься в течение всей недели, а может и даже месяца, а может и года.
Но я не знаю, как журналистское сообщество, пусть поговорят другие на эту тему. Я понимаю, что есть определенные границы, да, этики, журналист, даже эстетики, да, там кадра, это я понимаю. Я понимаю, что нельзя бить по мозгам через каждые 15 минут одно и то же, может быть. Но как показывать? Каждая редакция решает, по-моему, по-своему. Мы вот так решили. Вам не нравится? Ну, советуйте нам, будем прислушиваться. Давайте, Юрий, извините, пожалуйста. Юрий, побудьте на проводе. Мы же обещали, что будем к выступлению Путина возвращаться. Я сейчас хочу обратиться к турецкой теме, потому что многие радиослушатели, мне и Тимошенко, задают вопрос, а какую позицию там занимает Турция, что она вообще там делает, как Москва оценивает участие Турции, вот ликвидация этого котла в Идлибе. Ну вот давайте, как свою точку зрения на сей счет выразил Путин, давайте послушаем еще раз синхрон. Пожалуйста, Любаш.
Хочу в этой связи поблагодарить наших турецких партнеров. Мы видим, что они работают. не все так просто. Наоборот, все сложно. Но они выполняют свои взятые на себя обязательства. И вот эта демилитаризованная зона, о создании которой мы договорились в Идлибской зоне деэскалации на глубину на 15-20 километров, она создается. Не все еще тяжелое вооружение выведено. Не все боевики террористических организаций, игиловцы и джихад-ан-нусра, ушли, но турецкие партнеры делают все, чтобы выполнить свои обязательства. Но это, повторяю, так непросто, что вот то, что мы видим, они в эту зону даже перебросили военный госпиталь, потому что есть потери. Но они действуют достаточно жестко и весьма эффективно в борьбе с этими террористическими группировками.
Это был ответ Владимира Путина на вопрос о позиции Турции в Сирии. С вами
вот
полковник Баранец Тимошенко.
Вот я хоть и неоднозначно отношусь к туркам, как к нашим партнерам, да?
Да.
В этой ядреной вошь игре ближневосточной. И сильно сомневаюсь в искренности их поступков, но должен сказать, что вообще-то им приходится действительно тяжело. Поскольку по стоку, вообще говоря, их задача основная – побороть курдов.
Ну, это их самая большая боль. Там,
конечно. Том,
да, конечно.
А
конечно.
Этот Идлиб им, вообще говоря, ни в какое место не уперся. А тут еще и Идлиб, понимаешь?
Да, тут получается игра, война.
Потому что если там прихлопывать, фронта, начать, да, кого-то, а тут народ побежит. Куда побежит? В Турцию. У них и так 3,5 миллиона мигрантов.
В данном случае за очень тяжелую работу действительно турки взялись. А у нас Андрей из Волгограда. Юрий из Самары. Я уже, извините. Юрий из Самары. Юрий, извините нас, пожалуйста. Да, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищи офицеры.
Здравия желаю.
Два вот таких коротких вопроса. А вот первый вопрос, значит, что произошло с этой мразью, которая в 76-м году МиГ-25 в Японию как бы угнал?
Беленко, говорят, нет уже в живых.
Говорят, спился.
Да.
Понятно.
Но хотите, вам расскажу для удовлетворения души. Вроде бы его, с него после Америки начали выкачивать в Англии. И он ехал под горку. И у него случайно почему-то эти тормозные колодки отказались. Он врезался случайно совершенно в каток.
Вместо колодок оказались тапочки. Я понял.
Это предатель, если он предал в одной стране, значит, предатель.
Конечно. Да, да, пожалуйста.
И второй вопрос вот такой. Сейчас вот эта беда случилась такая. Вот говорят там, вот охрана плохая и так и далее. А вот мне 60 лет, и вам надо чуть побольше. Вот вы вспомните наше советское время. Я и в яслях был, и в детсаду был, никто не охранял, и в школе никто не охранял. И во дворе мы играли всегда до 12 часов. Вы же помните, когда мать кричала, ну-ка давайте домой.
Но это же страшный советский кровавый режим.
Да, вы что?
В самом деле? Понимаем.
И вот вы еще вспомните, вот примерно одного возраста, ну как можно было одногруппников расстрелять, или одноклассников, или на работе с кем ты, с людьми работаешь? Как это так могло? Мне вообще это, а говорят, вот охрана плохая. Да тогда надо, получается, ЗОТ или ДОТы тогда поставить, чтобы не могли проходить. Но это ничего не поможет. Потому что железные двери не помогают, решетки не помогают и так и далее. Там, и шлагбаум тоже не помогает.
Знаете, спасибо. Я помню мудрые слова одного человека, который сказал мне: Виктор, пройдет время, и мы даже сами не можем осознать, что уже мы жили при коммунизме. Я имею в виду вот в той атмосфере, о которой вы говорите. Меня самый грозный сторож в школе, Миша, встречал. Тетя Нюра со шваброй и ведром с тряпкой. Это был самый грозный начальник.
Значит, докладываю. А насчет воспитания малолетних. Мы жили в Лефортово. С левой стороны, вот там, где сейчас штаб Росгвардии, было управление дивизией, да?
Да.
Прямо перед нами стадион «Энергия», правее Лефортовская тюрьма, еще правее студгородок МАИ. Я выбрал студгородок и стадион. Некоторые выбирали, да, сами понимаете, что. Кому как велось. Ты куда собрался-то? Да в Серебряный Бор, на тебе 20 копеек, на метро. И на троллейбус в одну сторону. Обратно на трамвае, на колбасе доедете. Все, валите отсюда. Если утопитесь, домой не приходите. А на входе в школу стоял директор. Он смотрел, как мы выглядим, как одеты, при нашли дневник, чтобы туда написать какую-нибудь гадость. Все, никакой охраны.
Один социолог недавно посмотрел все телефильмы, которые по всем каналам крутятся. Миша, за сутки он насчитал 94 убийства. Миша, представляешь, ребенок смотрит фильм. У нас же герой кто? Убийца. У нас же либо воруют,
у нас
да,
же
либо убивают.
У нас же сейчас по федеральным каналам что идет после 19?
Да, обязательно.
Детективы.
Да.
Или выясняют, кто кого с кем ДНК обменялся.
Так, кто там у нас? Да, Николай Красноярск, вам целая минута для вопроса. Пожалуйста.
Здравия желаю, товарищ полковник.
Здравия желаю.
Хотел бы изначально выразить соболезнования всем погибшим, родственникам погибших и всем, кто потерял и пострадал от трагедии в Керчи. Очень тяжело это понимать, что в наших гражданских заведениях учебных такое случается. Но я по-другому и, как говорится, этот вопрос просто сталкиваюсь. У нас в школе.
Вопросик, пожалуйста, ради бога, ваше время уже наполовину вышло.
Понял. Вопрос. Возможно ли служба казаков в Росгвардии? Потому что вопросы поднимаются о привлечении казачьих формирований в Росгвардию.
Вопрос понятен. Ответим после перерыва. Да? 5 секунд осталось. Баронец Тимошенко. Перерыв. Перерыв.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка» каждую субботу с 5 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день. Это военное ревю. Это полковник и баронец Тимошенко. Возвращаемся снова на Валдай, где кто-то задал Путину достаточно любопытный вопрос. Кругом вот враги наседают. Не боитесь ли вы, Владимир Владимирович, вот такой ситуации? Ну и как же президент России ответил на этот вопрос? Давайте вспомним еще раз. Пожалуйста, Любаш.
Готов ли я использовать имеющееся в нашем распоряжении оружие, в том числе оружие массового уничтожения, для защиты себя, для защиты своих интересов? И я вот на это отвечал. Я говорил, что в нашей концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара. Я прошу и вот всех здесь присутствующих, и всех, кто будет потом каждое слово из того, что я скажу, как бы анализировать и так или иначе использовать в своих собственных изложениях, и иметь в виду, у нас нет в нашей концепции использования ядерного оружия превентивного удара. То есть аккуратно, не бесшабашно, не безответственно, оценивая все риски, нужно действовать. Но уже ты не должен думать о самосохранении лично.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Алексей из Севастополя, подождите. Печальная весть пришла к нам, в «Комсомольскую правду». Умер наш коллега Иван Вишневский. Еще недавно мы с ним разговаривали, я давал ему очередное интервью. Я могу сказать одно, что среди наших братьев-журналистов я не знаю ни одного коллегу, у кого бы было столь обнаженное сердце, через которое проходили токи всех наших бед и радостей. Иван был невероятно русским человеком и очень сильно чувствовал время. Земля тебе пухом, Иван. А теперь Севастополь. Алексей, пожалуйста.
Здравия желаю, товарищи офицеры.
Добрый
день. Я дозванивался к вам 2 недели назад по поводу снарядов. Вы мне продиктовали в прямом эфире свой номер.
Да. А вы владеете компьютером или нет? Компьютером владеете? Стоп. Ответ не засчитывается. Вы владеете компьютером? Нет, вас не слышно, дорогой.
Забулькало что-то.
СБУ включили. Алло. Да. Николай, вы можете письмо написать мне, письмо в «Комсомольскую правду», все изложить, а?
Могу, могу. В все. Электронном виде. Можете продиктовать еще раз номер телефона, я запишу.
Диктуй. Баранец. Z на конце. Баранец. Собака.
Да.
kp.ru.
Напишите. И, дорогой Алексей, сделайте снимки, пожалуйста. Это впечатлит товарища, к которому я буду обращаться. А мы продолжаем, Михаил.
Добрый день, да. Слушаем вас. Кто там у нас?
Здравствуйте,
Николай из Белгорода.
Здравия желательно.
Конечно, желательно. Здравия.
Также полковники.
Привет.
Я хочу спросить.
Спрашивайте.
Во-первых,
пропал.
Соболезнования по поводу Вишневского,
да.
Вашего коллеги.
Да.
Да, это очень тяжело терять друзей. И еще вопрос. Танк «Армата» 2 года назад заявлен, а сейчас как-то застыл он. И даже на полигоне на...
Танки, отвечаем на ваш вопрос.
Почему?
Танки, отвечаем на ваш незаданный вопрос. Танки не размножаются, как тараканы. Их сначала испытывают, в том числе и войсковыми испытаниями, и опытной эксплуатацией, а потом уже принимается решение о серии. Вот ограниченная серия заказана. Испытания идут. Точка. Конец абзаца.
Это делается для того, чтобы вы потом к нам не звонили, злорадно не говорили. Хвастались. А сырая машина, она 2 метра прошла и остановилась. А кто у нас... Полина, Челябинская область. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. У меня к вам такой вопрос. Вот вы военные, скажите, мог ли 18-летний парень столько перестрелять? Он ведь и в армии не служил.
А что тут такого-то? Почему надо служить в армии, чтобы кого-то обязательно перестрелять?
Так оружием-то надо уметь владеть.
А что, пацаны, не служившие
а
в армии,
что,
не
владеют? А каким оружием? Он что,
да
ракет...
Хоть бы несложное оружие, тем не менее. Ведь
что, значит, несложное, что значит несложное оружие? Патроны снаряжены картечью. Оружие – магазинный гладкоствол. Ну? 5 штук влазят в трубку под стволом.
А какой
стволом.
Разлет, да, Миш? Какой разлет?
Картечь,
а?
Крупная картечь. Самую крупную картечь он купил в магазине. Ну? А вы что, школьников не видели, что ли, ордой, которые передвигаются? Куда ни прицелься, везде попадешь. Можно даже не целиться. Ой.
Так что не только...
В общем, оказывается, проблема. Я так понял. Его забросили с парашютом. Это Абвер.
Да.
Здравствуйте, Игорь из Московской области.
Здравствуйте, Игорь.
Добрый вечер, Михаил Владимирович.
Добрый.
Виктор Николаевич, я включился вот буквально перед перерывом, перед новостями. Очень обрадовался, что вы снова в эфире в это время, с 17 до 18. У меня вопрос очень простой. Вы мне скажите, вы будете все время в это время?
Нет,
Это только сегодня.
Я просто не слышал начала.
Нет.
Сегодня, да?
Да. Тут...
Ну, очень плохо, понимаете, вот это время самое такое удобное. 17 до 18, вот мы с друзьями разговариваем.
Так оно и было. 17. Но это не мы подвинули.
Да, я понимаю, да.
Мы не выбираем.
Дальше. Да, всего вам доброго. Удачи.
Мы, хотя и полковники, но солдаты «Комсомольская правда». Мария, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такой вопрос, немножко, может быть, на моральную тему. У нас на работе была женщина, которая во время войны была снайпером. И получала огромное количество внимания, уважения за то, что она прошла вот этот путь в Подмосковье снайпером. И тут вот несколько лет назад вдруг эта женщина мне говорит, а ты знаешь, моя совесть чиста. Я говорю, в каком плане? Я ни одного немца не убила. Как мне это воспринимать? Я была ошарашена.
А что, она честно сказала вам? Она числила снайпером, но она все время мазала. Вот она там под Москвой.
Нет, мазать не получится все время, потому что снайперы работают в паре. Нет. Значит, она могла ранить. Можно же не целиться.
Но она же не знает,
можно не целиться в голову.
Упал человек.
Да, упал.
И все.
Но если ты не в голову целился и уверен в оружии, то
чего. Но это большая философия, если она так сказала.
Меня это очень как-то ошарашило, обидело. У меня папа до Берлина дошел, мама работала.
Но она же не с радостью сказала, а не с гордостью сказала, что она не убила.
Нет, с гордостью.
А?
С гордостью.
Но вы знаете, а может быть...
Признавая себя человеком верующим.
То есть она... Подождите,
во-во-во-во-во-во, я только хотел спросить.
Она вам не сказала, что я умышленно не выполняла приказы командира?
Нет, этих слов она мне не сказала.
Понятно.
Она сказала, что совесть ее чиста, она не убила ни одного немца. Я была поражена. Я не ответила, но вот уже много лет этот вопрос меня мучает с точки зрения морали. Как же так?
Вы знаете, что это может быть и лукавство. Это вот уже человек, который готовится в мир иной, чтобы немножко себя очистить, вернее, свою совесть. Иногда можно вот так вот брехать таким образом.
Бывает.
Да? Ну, просто человека нахлынуло, да, вот.
А с другой стороны, убил, ведь это смотря как ранить. Понимаешь? Да. Трах-бах, человек без руки на всю жизнь. Как жить после войны? Хорошо. А без ноги еще лучше. Сергей Самара, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищ полковник.
Добрый день. Да. Добрый день.
Разрешите вопрос о
вот
пенсии.
Одну минутку. Вот, дорогие радиослушатели, никогда у нас не спрашивайте разрешения. Экономьте свое наше время. Пожалуйста, сразу вопрос. Поехали.
Вопрос. Вот я служил срочную 82-84, потом 85-95 сверхсрочную.
Засчитывается ли трудовой стаж?
Понятно.
Да?
Засчитывается.
Дослужил до командира взвода,
да.
Потом ушел в МВД, 3 года в МВД прослужил. То есть мне 15 лет выслуги, мне 56 лет. Я вот слышал о какой-то смешанной пенсии. Как это выглядит и что это, где это можно узнать?
Я еще про смешанную пенсию не слышал никогда.
Ну, то я слышал, что 12 лет, если есть 12,5 лет армейской выслуги, то нужно набрать какой-то гражданский стаж, тоже где-то 12,5.
Нет, нет, пока мы не будем вам врать, дорогой мой человек, мы пока не слышали то, что слышали вы. А врать не хочется. Значит, будем общаться с юристами, с законодателями. Очень интересный вопрос. Михаил, ты знаешь, спасибо вам большое. Михаил, вчера ко мне подходил очень уважаемый человек, отставник, спросил вот такой вопрос. Давай с тобой и с народом пообщаемся. Парень закончил педагогический институт. И за это время, получив диплом о высшем образовании, стал бакалавром. Внимание! Он когда поступил в ВУЗ после школы, это одна отсрочка, правильно? Для получения.
Первая, да.
Первая. А потом он же после этого хочет закончить магистратуру. Это под закон, по положению...
Нет, это не считается отсрочкой. Ты же не уходишь из ВУЗа.
Нет, нет. Это ты продолжаешь,
высшее образование.
Значит, не считается, значит, человеку должны дать возможность получить...
Да, магистратуру.
Все, спасибо. Если кто-то знает...
А насчет пенсии, это, ребята, такой вопрос, это тихий ужас. Вы знаете, мне довелось один раз побывать в пенсионном фонде. Я подвозил туда женщину, которая живет в нашем подъезде, подвернула ногу, работает бухгалтером, не смогла сама добраться. Вот я ее сопровождал. Это клоака. Там может быть потеряно 10 бюджетов страны. И к тебе относятся как к собаке приблудной. Так что я не удивлюсь пенсионной реформе. Они, видно, совсем прогрохали все деньги.
Я один раз туда позвонил, чтобы выяснить пустяковый вопрос. И я тебе скажу, чуть с ума не сходил. Я больше туда звонил.
Витя, не в соцзащиту. Не в соцзащиту, а в пенсионный фонд. Который занимается, так сказать, расчетами страховых и платежей. И в платежей на медстрах. Ёлки-палки, это ужас.
Миша, я когда там тоже побывал...
Это гестапо.
Я вот напоминал себе попугая из анекдота, который случайно упал в стиральную машинку, потом выпал, блин, фу, блин, ну и штормит. Вот так у меня такое предчувствие. Артём, Москва, пожалуйста. Артём, Москва.
Да, добрый вечер, господа офицеры, товарищи полковники.
Угу.
Вот разрешите, пожалуйста, я знаю, что не надо разрешать, но одно суждение, один вопрос.
Первое. Хорошее, давайте.
Да, хорошее. Первое, по поводу, ну, во-первых, соболезнования по поводу кончины вашего коллеги, соболезнования всем тем, кто в Керчи пострадал. И вопрос, не считаете ли вы то, что Советский Союз здесь не надо припоминать? В соцсетях мы тогда не жили, как сейчас живем. Это первое.
Извините, я так правильно понимаю, что не надо упоминать Советский Союз, да?
Нет, не упоминайте, ради бога, я тоже родился.
А в чем вопрос, вы говорите, не надо, что не надо?
Это суждение на ваше размышление дальше по древу.
Извините,
сейчас,
пожалуйста, ребята.
В в другой цивилизации.
Дорогой мой, сегодня не курил ничего, но не пойму, в чем вопрос. Не надо упоминать Советский Союз.
Это суждение, я же сказал.
Чье это суждение?
Чье суждение? Это мое суждение. Так, сейчас живем в другой реальности, не надо их сравнивать. Тогда не было интернета и соцсетей.
Так,
парень сейчас жил в соцсетях. Там этого подобрали.
Вопрос, 5 секунд осталось.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, добрый день, дорогие друзья. С вами полковник Баранец Тимошенко. А мы обещали Артему дать еще эфир. Продолжайте, Артем, пожалуйста.
Да, спасибо, товарищи полковники. Извиняюсь за излишнюю эмоциональность. А вопрос у меня не связан с Керчью и Советским Союзом. А вернее, с Советским Союзом связан. Не кажется ли вам то, что, вот даже слушая сегодняшнее выступление президента, ощущение такое, что мы продолжаем военно-оборонительную парадигму именно Советского Союза. Мы не занимаемся чем-то новым, чем занимаются наши потенциальные противники. Спасибо.
Извините, не уходите. Что вы имеете в виду чем-то новым?
Ну, учитывая тот опыт...
Мы не занимаемся чем-то новым.
Мне кажется, недостаточно внимания ресурсов, средств и людских ресурсов в том числе уделяется в том числе гибридной войне.
А как выглядит гибрид? А что такое гибридная война?
Мы занимаемся гибридной войной. Это сочетание не только военных, так называемых традиционных там действий, с участием авиации, танковых войск и других, а с участием экономики, в том числе, информационных технологий и второго, третьего и так далее.
Но информационные технологии держатся на экономике. Дальше что?
Да, согласен. А мы вместо этого занимаемся арматами и всем остальным.
А как вы хотите, чтобы мы занимались информационными технологиями, когда единственное, что у нас есть для зарубежного вещания, это РТ-спутник?
Ну что вы, вот опять...
Мы что, хотим купить чью-нибудь медиа-империю? Ну и что? Ну маяк.
Они его заглушат.
Да уже не то. Уже информационные технологии не включают в себя радио. Я возвращаюсь к сети.
А что включают информационные технологии? Расскажите нам, пожалуйста.
А давай листовками Европу завалим.
Да. А что включает? Мы как-то расплылись, дорогой мой человек.
Я не расплылся, я вам конкретно отвечаю.
Не, мы извините. Что?
Соцсети и интернет.
Что вы нам хотите сказать? Мы не ведем гибридную войну, мы ведем гибридные войны. И против нас ведут гибридные войны. Дорогой мой человек, может быть, сейчас про экономику надо в лицо, в тазик экономика опустить и там вот немножко пошарить по ящичку, вернее, по тазику с майонезом, а не думать о гибридных войнах, понимаете, да? Иван, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники, здравствуйте, радиослушатели. Значит, вот цитата первая. По поводу женщины, которая звонила, у нее там знакомая снайпером была, Великую Отечественную. У меня дед был моряком, и он говорил, что он убивал не немцев, а фашистов.
Ну, правильно. Да. Вполне возможно, бабушка это и имела в виду.
Да. По поводу гибридной войны. Гибридная война, не знаю таких понятий, я знаю, что война идет, как говорится, с тех времен, с непокойных, и будет идти до сих пор, пока, как говорится, не останется сильнейшей. А теперь вопрос. Раньше уроки УБЖ вели отставные офицеры. Ну, так были АБЖ, гражданская оборона, да? И были воспитательные работы, так сказать, по личному, ну, как завуч по воспитательной работе. Почему сейчас в школах и в институтах, в ПТУ не применяется данная практика?
Ну, во-первых, мы выгнали офицеров. Когда начальную военную подготовку либерали задушили в школе и убежали все офицеры, прапорщики, мичманы, к чертям собачьим. Вы не правы, когда говорите, что АБЖ преподавали только офицеры, Миша.
Я, конечно, нет.
Извините, я в школе часто бываю по роду, так сказать, семейных обстоятельств. Нет, мы задушили начальную военную подготовку, офицер-прапорщик Мичман перестал туда идти. Но видите, как Тимошенко сказал, что мы милитаризуем детское сознание.
Да.
Да, вот, да. Да, дорогой мой, я могу вам сказать вот насчет снайперши. Тут нам Михаил Тимошенко первым уже заметил, что эта женщина убивала не немцев, а фашистов, да?
Да.
Я напомню вам знаменитую скандальную статью Ильи Эренбурга, которая называлась «Убей немца». И ему очень серьезно досталось тогда по одному месту. Потому что надо было писать «Убей фашиста».
В основном по голове.
Ну что, Михаил, давай...
Замечательный совершенно вопрос, задан Алексеем Чистовым в чате к телеканалу.
Да.
Ну, он вообще требует прокомментировать легитимность всего, чего есть у нас в стране со стороны власти,
ага.
А также тенденции фашистских мотивов в фасонах форменной амуниции сотрудников охранных и государственных учреждений. Интересно, вот насчет легитимности это не ко мне. У меня тут все понятно. Вперед, значит, вперед. Стоять насмерть, значит, стоять насмерть. И неважно, кто скомандовал. Кто принял на себя команду, тот и легитимен. А вот тенденции фашистских мотивов, это о чем речь-то? Это вот о том, что у нас Росгвардия в черной форме, ФСО в черно-синей форме. Это что, они на Штирлица намекают, что ли? Ребята, ну дело в том, что малиновый цвет взял Потребнадзор. У лесников зеленый. У формы тоже вообще, у вооруженных сил хаки. Чего вы хотите-то? У моряков черная. Ну что, а что в ней-то фашистского? Ой, Чистов, вы что-то...
Ну да, бывает.
Не для
бывает.
Средних умов.
Здесь, Михаил, ту тему, о которой мы говорили. Здравствуйте. Ответ товарищу по поводу пенсии. Если он получает пенсию от Минобороны и после увольнения работал по достижению 60 лет пенсионный фонд, ему выплачивается страховую часть пенсии пропорционально отчислению. Вот такой у нас язык.
Ну,
переведи на русский.
А вот легитимность, вот, ты это не можешь прокомментировать той хрени, которую ты прочитал? Я понимаю, что человек не сам придумал
а
такое.
А ну какую легитимность, Миша?
Ну вот тут требуют от нас легитимности.
А ну какой?
Да ну отвяжись. Да. Ну какая легитимность?
Люди, ну умеете задавать по-русски вопрос. Мы вас
Макс умоляем, из Энгельса. Про формат цифрового радио говорил я вам вчера. Вы как-то мимо ушей. DAB+. Едем дальше.
Вот здесь человек ставит вопрос, почему в Керчи не было охранника с оружием или учителей с оружием?
Понимаете? Охранник с пулеметом в детском саду, представляешь? Как дети побежали, так по ним раз, чтобы не бегали.
Миш, а ты знаешь, тут есть рациональная идея. Каждому учителю по пистолету, как бы ты думаешь, могло бы такое вот образование быть? Вот заходит ученик, да, только прицелился, ему сразу раз ученику в лоб, учитель русского языка.
Да, да. А вот, кстати, насчет пенсии после увольнения из Министерства обороны не все так просто. Надо 9 лет отработать, если мне не изменяет память. Вот тогда ты получаешь право на часть страховой. Mm-hmm. Так, в Санкт-Петербурге приходится слушать нас через интернет. Виктор Николаевич, это да, вот все.
Да, дорогие друзья, бьемся. И, надеюсь, Сергей Кужгет-Шойгу нас услышит. Мы вчера к обратился к нему наш руководитель. Перерыв и песенка.
Тебя кирками и лопатами цари ковали до темна, и всю горячими осколками тебя засеяла война. Не раз тебя глушили взрывами, вздымали до небес. Из тех осколков мог бы вырасти давным-давно железный лес. Моих друзей, моих товарищей ты укрывала, словно мать, и столько их на землю падало, чтоб никогда с нее не встать. И бесконечными дорогами мы шли невесело пыля, а ты вслед глядела горестно.
вся родимая земля.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
The time for empty talk is over. We will make America great again.
Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени.